«Личные деньги».
Итак, дорогие друзья, с вами снова я, Михаил Делягин, я экономист. Мы обсудим сегодня, продолжим обсуждать наиболее актуальные проблемы. Единственное, вот мне 47.20 прислал как бы иллюстрацию к нашей беседе с Андреем Ильичем Фурсовым. Ссылочку на источник «Политнавигатор» нет. Цитирую. «Правящее большинство в Госдуме сегодня ратифицировало соглашение о приграничном сотрудничестве России с Польшей и Латвией до 2020 года, несмотря на протесты ряда депутатов, указавших, что русское население в этих странах подвергается дискриминации. И уточнил от себя, опять-таки цитирую, что Госдума закрыла глаза на притеснение русских и одобрила соглашение с Польшей и Латвией». Ну, я думаю, что уважаемый 47-20 несправедлив к Госдуме. Я думаю, что если бы Госдума обратила бы внимание на притеснение русских в Польше и Латвии, то нельзя исключить того, что Польша и Латвия получили бы очень большие преференции в знак признательности со стороны, как здесь элегантно было сказано, правящего большинства в Госдуме. Ну и вы же мне сообщаете совершенно чудесную новость. Все кругом официальные лица, по крайней мере, кричат: денег нет, денег нет, денег нет. И вот новость. Прислал ее опять-таки 47-20, за что ему сердечно благодарен. Российских чиновников, несомненно, порадовал бюджет на 18-20 годы. Ведь за три года их мотивируют на сумму в 630 миллиардов рублей. При средней зарплате федерального государственного служащего 118 800 рублей, а это примерно втрое больше, в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата по России, без мотивации, конечно, никак. Заодно и депутатам снизили штрафы за безделье. Сумма, зарезервированная в бюджете на мотивацию чиновников, 630 миллиардов рублей, очень похожа на дыру в пенсионном фонде, 650 миллиардов рублей, из-за которой в России повышается пенсионный возраст. Значит, действительно, есть такое событие. Я, естественно, забыл. Наш студийный номер. Пожалуйста, 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. Я был настолько очарован Фурсовым, что даже забыл про это, про все. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. И пользуйтесь чатом в YouTube. Я его тоже теперь читаю. Так что смотрите в YouTube с задержкой 30 секунд и обсуждайте происходящее друг с другом. Ну, правда, 630 миллиардов рублей – это за три года. По официальным данным, в 2019 году предполагается для дополнительной мотивации чиновников израсходовать 138 миллиардов, в 2020 году 208 миллиардов и еще 284 миллиарда в 2021 году. Значит, я должен сказать, что действительно у нас со средней оплатой чиновников у нас происходит то же самое, что со средней заработной платой в Российской Федерации. Есть чудесный рисунок, когда сидят рядом толстый и тонкий. Один, значит, чиновник, а другой рабочий. И перед ними лежит на двух тарелках огромная такая сочная гусиная ножка. Но вот та часть ножки, где мясо, она на тарелке у чиновника. А та часть ножки, где просто голая кость и мяса нет, и там только чуть-чуть хрящика, на тарелке у рабочего. И подпись. Это все, что нужно знать про среднюю заработную плату. У чиновников то же самое, потому что есть чиновники федерального уровня, ну, естественно, низшего уровня, специалисты, которые получают 30 тысяч рублей в месяц, сидя в Москве. И хотя это зарплата, за которой в 100 километрах от Москвы, ну, удавить-то не удавят, но побить побьют, ну, в Москве на это, правда, жить тяжело. Так что я согласен с тем, что нужно повышать зарплату чиновникам. Да, безусловно, ее нужно повышать. Но нужно повышать, начиная с низкооплачиваемых специалистов. У министров все в порядке. А у нас обычно повышается оплата пропорционально уже имеющейся зарплате. То есть повышают на 15% и тем, кто в месяц получает там сотни тысяч рублей, и точно так же получают тем, кто в месяц получает там 20 тысяч рублей. Но очень интересна разверстка этих 630 миллиардов. Я напомню, что было бы неплохо, если бы нам хотя бы в три года вернули наши накопительные пенсионные взносы, которые у нас то ли украли, то ли зажилили, то ли скоммуниздили, то ли приватизировали. Ну, много есть синонимов для замечательного, для замечательных действий правительства Российской Федерации. Но, в общем, этих денег нам лишили. Их заморозили, как в 91-м году заморозили вклады в Сбербанке. И даже ничего нам про них, никаких сказок там про них не рассказывают. Надеются, что мы про эти деньги сами забудем. А там где-то 430 с чем-то миллиардов рублей, если я помню. И вот вернуть их нам хотя бы в три этапа, хотя бы в течение 3 лет. Это было бы очень неплохо. Но правительство Медведева думает не о нас. Правительство Медведева думает о чиновниках. Ну, думает о себе любимых. Своя рубашечка, а в том числе рубашечка ценой в месячную зарплату граждан Российской Федерации, ближе к телу. И вот из этих 630 миллиардов рублей большая часть, 489 миллиардов, пойдет на, цитирую, поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания. То есть повысят оклады. Или, скорее всего, повысят надбавки, которые так достаточно высокие. А оставшиеся деньги будут тратиться на премии на эффективную работу. И вы знаете, уникальная вещь. И на пенсионное обеспечение. То есть, понимаете, пенсионное обеспечение нас с вами волнует. Правительство Медведева, насколько я могу судить, только с точки зрения как бы срезать и сократить. А вот чиновникам, у которых пенсионная система совершенно другая, будут добавлены деньги на пенсионное обеспечение. И добавлены деньги на премии, которые, в общем-то, выплачиваются сейчас очень щедро и в очень больших объемах. А вы знаете, не поверите, несколько сотен миллионов раздадут в качестве материального поощрения за реализацию майского указа президента. Я думаю, сколько же сотен миллионов, а может и миллиардов чиновники раздали друг другу за реализацию прошлых майских указов президента, которых они 6 лет успешно саботировали и получали за это повышение. А сейчас они, в общем, собираются продолжить эту замечательную практику. При этом предполагается, что это все необходимо для того, чтобы повысить престиж гражданской службы, то есть государственной службы. Знаете, совершенно непонятно зачем, потому что по данным опросов HeadHunter, а HeadHunter это вместе с Суперджобом, это один из двух крупнейших рекрутинговых агентств, то есть агентства, которые занимаются подбором людей на работу. А вот по данным HeadHunter, 45% России и так хотели бы работать в государственных структурах, а в коммерческих структурах хочет работать всего-навсего 32%, меньше трети. И главными преимуществами работы на государство люди называют стабильность и постоянство, а премии, бонусы и соцпакет идут на второе место. Ну, правда, я подозреваю сильно, что интерес к коррупции вообще в этой анкете никак не учитывался. Но, тем не менее, это производит омерзительный классовый характер. Когда людям рассказывают, что нет денег на самое необходимое, когда людям рассказывают нагло и цинично, что мы у вас забираем деньги, которые вы копили себе на пенсию, мы их замораживаем, и неизвестно, когда вы их получите, и получите ли их вообще, а при этом 630 миллиардов на 3 года направляются просто на то, чтобы повысить довольство чиновников. На самом деле есть азбучная истина. Нельзя платить чиновникам слишком большую заработную плату. Чиновник по своей зарплате не должен соревноваться с коммерческим сектором. Зарплата чиновника должна быть ниже, чем, скажем, руководителей корпораций крупных. Потому что чиновник должен выигрывать за счет социальной стабильности. Он должен иметь огромный, надежный социальный пакет. А зарплата может быть не очень большой. Он должен работать за этот социальный пакет. А зарплата, когда я... Скажем, некоторые министры у нас один год поработают, и, в принципе, они больше никогда им работать не нужно, потому что они получают миллионы рублей за это время. И, простите, а зачем ему дальше стараться, зачем ему дальше быть ответственным, когда у него уже все есть? И при этом нужно еще подчеркнуть, что у нас принципиально безответственное правительство, потому что деньги экономят на всем, кроме себя, в ситуации переполнение бюджета деньгами. Об этом мы поговорим после короткого перерыва.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. На самом деле, чиновники всегда жаловались на свою тяжелую судьбу. Вот послушаем, как это было в советские времена. Фрагмент киножурнала «Фитиль».
Все, не могу больше. Дышать не дают. Гласность чертова в газетах критикуют. На митингах кроют, пальцем тычут. Отстал. Тормозом, видите ли, стал. Все, решил подать заявление. Ухожу в отставку!
Да, но все-таки при советской власти чиновники хоть некоторые свои функции все-таки выполняли. Ну вот, например, мне 47-20, опять-таки, спасибо вам большое, уважаемый коллега, прислал цитату из Топили. У нас тут в новостях говорилось, что вот женщин, поскольку технический прогресс шагает вперед, женщин допускают на новые работы. Я понимаю, оператором какого-нибудь автоматизированного цеха. Это я понимаю, это нормально. Но вот цитата из Топилина. Кавычки открываются. «В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве». У меня друзья работали в хлебопекарном производстве. Знаете, руками поснимать горячий хлеб из печки, руки обожженные с непривычки. Это тяжелый труд. «На воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте». Там вроде не произошло никаких технологических революций за последние 20 лет и за последние 30 лет. То есть их действительно женщины отправляют на тяжелые работы. И, наконец, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. При Советском Союзе эти ограничения оберегали женщин. Вот 47-20 пишет. Представьте себе, как женщина будет чинить машину, будет бортовать при поломке на безлюдном шоссе. У большегрузного автомобиля может быть колесо в ее рост. Здесь сказаны грубые слова про министра, но я думаю, что министр труда Топилин это уже само по себе является оскорблением, которое я произношу с некоторой дрожью и трепетом, потому что этот человек, безусловно, может меня подать в суд, на меня в суд сейчас, потому что я говорю министру труда Топилин, и, в общем-то, это уже сейчас является оскорблением, насколько я понимаю. И я не знаю, что я буду говорить суде, если он подаст в суд и скажет, что я тяжко оскорбил его, просто назвав его должность и фамилию. Но, тем не менее, это реальность сегодняшнего дня. И вот те же самые чиновники с тем же уровнем ответственности, они исполняют федеральный бюджет. И, вы знаете, официальные отчеты Минфина России об исполнении бюджета продолжают шокировать. Профицит составил в июле головокружительный 6% ВВП. Это профицит. В августе он составил 6,1% ВВП. В обоих случаях за два месяца больше триллиона рублей. В каждый месяц было более полутриллиона рублей. Представляете? Годовой профицит в бюджет был заложен 0,5% ВВП. Или чуть меньше, чем 482 миллиарда. То есть он уже годовой профицит, план годового профицита превышен за любой из этих двух месяцев. В целом, за январь-август профицит федерального бюджета превысил 3% ВВП и составил 1,8 триллиона рублей. Сверхдоходы федерального бюджета превысили за первые 8 месяцев года 1,7 триллиона рублей. Порядка 100 миллиардов – это недофинансирование, это вечное развлечение Минфина. И сверхдоходы федерального бюджета составили почти шестую часть плановых доходов. При этом, хотя в августе Минфин почти прекратил наращивание внутреннего долга, большое ему за это спасибо, в целом за 8 месяцев внутренний долг вырос на более чем на 370 миллиардов. То есть правительство Медведева, благодаря дорогой нефти, цена которой заложена в бюджет превышена почти вдвое, правительство благодаря дорогой нефти буквально купается в деньгах, оно еще и продолжало набирать долги. Экономический смысл в этом только один. Перекачка средств налогоплательщиков в карманы разнообразных финансовых спекулянтов при помощи бюджета. А налогоплательщики, дорогие друзья, это не «Газпром» со Сбербанком, это мы с вами. Это наши деньги, в том числе наши деньги, перекачиваются в карманы финансовых спекулянтов. Масштабы перекачки поражают воображение. В качестве процентов за заведомо ненужные России долги в 2018 году предполагается выплатить более 820 миллиардов рублей, из которых почти 570 миллиардов уже выплачено. Ну, строго говоря, так и должно быть в либеральном правительстве, потому что современный либерализм служит ведь не нам с вами, он служит не народу, он служит, насколько можно судить, финансовым спекулянтам, в том числе и прямо против своего народа. Дополнительные средства приносят в бюджеты сверхплановое обесценение рубля. Только за август положительная курсовая разница составила 467 миллиардов рублей, а за первые 8 месяцев более 750 миллиардов. В результате неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета, их иногда называют бюджетный резерв, но это просто деньги, которые валяются без движения, выросли за август почти на 770 миллиардов рублей, за один месяц на 770 миллиардов. А с начала года на 3,2 триллиона рублей, то есть более чем в полтора раза. И превысили 9,4 триллиона рублей. Знаете, это деньги, на которые можно построить новую страну. Россию можно строить заново на эти деньги. Они лежат без движения, и более того, нам рассказывают, что денег нет. И как назвать этих людей, у которых умирают дети с официальной с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств, а у них 9,4 не миллиарда, триллиона рублей валяется без движения. Давайте примем звоночек. Марина, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. А у меня вот интересный вопрос. Вот Москва, она вроде бы сейчас ничего особо не производит, да? Становится столицей такой зрелищ всяких этих самых, ну, сами понимаете, что, да? Забегов, пробегов и так далее. Вот. А бюджет у нее... Вот, откуда-то такой огромный, меньше только Нью-Йорка. Лондон и, как говорится, Париж и рядом не стоят. Так вот откуда?
Понятно. Ну, Лондон и Париж сравнивать нельзя, потому что там не учитываются пригороды. По крайней мере, в Париже не учитывается то, что по-нашему за третьим транспортным кольцом, если я правильно понимаю. Но действительно, бюджет сделали. Во-первых, в Москве зарегистрировано огромное количество крупных корпораций, и их с большим трудом некоторых из них из Москвы вытащили в Санкт-Петербург. Но поскольку Москва — центр деловой жизни, центр финансовой активности, все крупные корпорации зарегистрированы здесь, а налоговая система устроена так, что корпорации платят основную часть налогов не там, где у них заводы, не там, где они производят свои, так сказать, богатства, а там, где они зарегистрированы, там, где они, где им удобнее, приятнее, комфортнее сидеть. И второе, при моем скептическом отношении к московским властям, как у каждого человека, кто гуляет по Собянинской плитке и кто стоит в пробках, которые вызваны сужением, искусственным сужением проезжей части, тем не менее, действительно, в части финансовой дисциплины сделано очень и очень много. Давайте примем еще звоночек. Алексей, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, вот есть город Таганрог, я смотрю, там все время коммуникации в городе, провалится земля, и, в общем, и водопровод, и канализация, ну, пришла в негодность. И самое интересное, сроки эксплуатации закончились в 2000 году. Как-то вот совпали они, знаете, с нашим приходом президента, и вот эти 18 лет, они как бы еще существовали, но сейчас уже невозможно. Вы знаете, у меня есть еще одно предложение. Как бы, ну вот, прошли 25 лет строительства, или, как сказать, капиталистического общества в России, да?
Ну, уж 30 лет.
Вот. Ну, в принципе, да. Но не стоит, но оно есть у нас. Да? Потому что отношения у нас капиталистические.
Ну, скорее, ближе к рабовладельческим, да, склоняются. Ну, формально, да.
У нас есть сейчас людей, которые какие-то в эти годы достигли каких-то результатов, да? Так. Ну вот у меня такое предложение. Вы знаете, кто заработал миллиард и больше и официально оплатил налог с этого миллиарда, да? Ввести, значит, ну так, обращение к ним, да, ну, к этим людям, чтобы к ним обращались господа, господин и госпожа.
Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, у нас уже есть зачатки сословного общества, незачем это укреплять. Можно посмотреть, как наказывается обычный человек, который попал в легкое ДТП, и как наказывается, скажем, чиновник, который попал в ДТП со смертельным исходом. А можно еще сравнить с этим, как обычных людей наказывают за лайки и репосты в интернете. Там Верховный суд сказал, что это не является уголовным, так сказать, не должно наказываться уголовным образом. Но что-то я не вижу волны реабилитации, что-то я не вижу усилий государства по пресечению этого беззакония. Скорее наоборот. Что касается коммуникации Таганрога, если они простояли на 18 лет больше, чем надо, замечательно, их хорошо делали, но, знаете, должна быть нормальная межбюджетная политика, потому что не должен, я как москвич говорю, нельзя, чтобы все деньги страны были собраны в Москве, а на Таганрог, на Саратов, на какой-нибудь Касимов денег не оставалось, понимаете? Это абсолютно неприемлемо, это абсолютно неправильно, это недопустимо. И это то, что разрушает нашу страну хуже любых санкций, хуже любого правительства Медведева. Хотя это было сделано правительством, но сильно до Медведева на рубеже 90-х, 2000-х годов. Межбюджетная политика устроена так, что все деньги России забираются в Москву, а дальше выдаются по копеечке. Это неприемлемо. Ну и к исполнению бюджета мы вернемся после паузы, она будет короткой.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем про исполнение бюджета. Это дивно и интересно. Неиспользуемые остатки средств на его счетах выросли в полтора раза за 8 месяцев этого года и превысили 9,4 триллиона рублей. Но 5,2 триллиона из этих рублей учтены в Фонде национального благосостояния. В начале года там было только 3,8 триллиона. Так вот, Фонд национального благосостояния исходно создавался в 2007 году, вы не поверите, специально только для покрытия дефицита пенсионного фонда. Ну, там еще пара второстепенных была функций. То есть 5,2 триллиона рублей в федеральном бюджете сконцентрировано специально для покрытия дефицита пенсионного фонда. И у меня такое ощущение, что с 2007 года ни копейки этих денег на покрытие этого дефицита использовано не было. Либеральное руководство России предпочитает сокращать пенсионное обеспечение граждан, лишь бы не заниматься целевым исполнением бюджета. А я напомню, что нецелевое исполнение бюджета – это самый тяжкий грех, который только можно себе вообразить в бюджетной системе. Потому что коррупция является частным случаем, воровство является частным случаем, нецелевое исполнение бюджета, ничего хуже этого нет, невозможно себе представить. И вот принципиальное нежелание правительства Медведева направлять астрономические средства, которые накоплены в федеральном бюджете, на решение насущных социальных и хозяйственных проблем России, естественно, вызывает шок. Накапливая колоссальные средства, правительство, открыто игнорируя реальность, и, на мой взгляд, не стесняясь лгать нам с вами в лицо, сокращает необходимые расходы и повышает налоги, разрушая нашу повседневную жизнь и лишая нас возможности вести нормальную хозяйственную деятельность, да и просто нормально по-человечески жить. При этом правительство еще и усиливает репрессии, которые приобретают порой откровенно безумный характер, людей лишают свободы, еще раз повторюсь, за лайки, репосты, картинки и анекдоты. В Перми вообще человек, Роман Авенирович Юшков, человек взял картинку, опубликованную в «Комсомольской правде», пересказал ее своими словами, получил 2 года условно. И все, в общем, очень рады, потому что в реальности он мог получить и настоящие, и не 2, а 5 лет. Как экстремист. Как человек, который посмел признать реальность. У нас признание реальности уже считается экстремизмом. Опрос о причинах нежелания правительства Медведева направить накопленные бюджетные резервы я проводил в интернете. А на нужды общества. В относительно сжатые сроки собрал почти 4,5 тысяч участников. То есть это признак большой актуальности темы. Безусловно, интернет-опросы не репрезентативны, но результаты все равно представляются знаменательными. Менее 7% участников опроса сочли накапливание колоссальных средств в бюджете хитрым планом развития. Еще 7% поддерживают официальную точку зрения о том, что эти деньги копят на черный день. И когда черный день усилиями правительства наконец настанет, эти деньги пригодятся. Таким образом, в целом позицию правительства поддерживает менее 14% участников опроса. 39% считают, что либералы являются противниками России и просто не хотят ее развивать. Соответственно, накопленные деньги не тратятся на развитие России просто потому, что, ну, а зачем развивать Россию? Но наиболее популярной стала наиболее простая версия поведения либерального правительства Медведева. Более 47% участников опроса полагают, что никаких денег в бюджете нет, их все украли. Это реально. Это самое распространенное мнение. Но это свидетельствует о довольно высоком уровне доверия официальным заявлениям об отсутствии денег. Нам говорят, что денег нет, значит, денег нет. А если они есть в статистике, но их нет, значит, их украли. Это действительно позволяет объяснить поведение правительства Медведева на основе честно заслуженной им и, по-видимому, вполне однозначной репутации в глазах почти половины участников опроса. Но надежность системы контроля и отчетности федерального казначейства просто не позволяет предположить возможность кражи подобной колоссальной суммы. Не говоря о том, что если бы украли 9,4 триллиона рублей, то, понятно, это привело бы к немедленным макроэкономическим последствиям, которые невозможно было бы скрыть, ну, совсем никак. Давайте примем звоночку. Александр, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все понимаю, все стараюсь слушать каждую пятницу, если получается.
Спасибо.
И вот про деньги, про все-все-все. И вот не далее, как вчера, Михаил Зинович Юрьев вечером, ваш коллега, тоже экономист и бизнесмен, заявил, что у нас ждет сейчас в ноябре с вводом нового пакета санкций очень-очень сложный период. Фактически состояние войны такое, так сказать, объявленной, не объявленной, но это самое. И говорит, нас спасет только экономика. Так вот, неужели Владимир Владимирович не знает, что у нас беда, что его обманывают, что нельзя ли быстренько хоть что-то сейчас сделать, хоть поменять эту всю банку?
Александр, а как-то. Вы знаете, а я вот сильно сомневаюсь, что кто-то обманывает Владимир Владимирович. Все больше и больше я в этом сомневаюсь. Уж больно он искренне говорит то, что он говорит, и уж больно последовательно он делает то, что он делает, так что я не уверен, что его обманывают. Это во-первых. Знаете, умный человек, его достаточно сложно обмануть. Что касается того, что нас спасет только экономика, и что касается новых санкций, ну, во-первых, реальные санкции против России введены правительством Медведева и Банком России Набиуллиной. А западные санкции наносят нам не более 10% тех неудобств, тех бед и страданий, которые мы испытываем. На 90% это деятельность правительства Медведева и Набиуллиной. И санкции, понимаете, они могут быть в ноябре жесткими, они могут быть в ноябре мягкими. Это зависит от до выборов в Конгресс. Будет Конгресс протрамповский или антитрамповский. А вот правительство Медведева и Банк России Набиуллиной никуда не денутся. И Медведева, конечно, могут заменить, у него рейтинг уже ниже Чубайсовского, насколько я понимаю, но это детали. Вместо Медведева придет другой Медведев, потому что есть базовая установка. Решение по стране принято, как я понимаю. Давайте примем еще звоночку. Сергей, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Да,
вот Медведев анонсировал ухудшение экономической обстановки, якобы в связи с санкциями, введенными против нас.
Но он работает, он отчитывается, честно, я стараюсь, ну, вот результаты.
Я как бы чуть-чуть. Почему
Извините.
Именно на шестилетний период? И скажите, если будет еще более ухудшающая обстановка, возможно ли в России как бы народный бунт? Восстание.
Угу. Понятно. Спасибо. Значит, Медведев, как и всякий чиновник, мыслит шестилетними периодами, потому что через 6 лет у нас должен смениться президент. А если судить по букве закона. Я думаю, что на самом деле скорее это будет переход реальной власти к Госсовету, и президент станет техническим, как техническим президентом был сам Медведев. Вот. Но, тем не менее, они мыслят шестилетними сроками, как американские чиновники мыслят пятилетними сроками тоже до президентских выборов. Что касается ухудшения ситуации, она будет продолжаться. Я глубоко убежден, что пакет социально-экономических преобразований, который начался немедленно после того, как Россия проголосовала за Путина, это на самом деле то, что политологи деликатно именуют транзитом власти, а на мой взгляд является, это моя гипотеза, является началом государственного переворота. Так что никаких шести лет, конечно, нету. Вот люди будут обваливать ситуацию значительно раньше. Люди будут стараться довести нас до восстания значительно раньше. В России более люди спокойные, нас сложнее раскачать, чем украинцев. Но если вся мощь, вся сила правительства, вся мощь, вся сила Банка России и в целом государство будет направлено на то, чтобы сделать жизнь людей невыносимой и заставить людей взбунтоваться, люди, безусловно, взбунтуются. У нас тут недавно были события в Кабардино-Балкарии, когда возникла очень напряженная ситуация между кабардинцами и балкарцами. Сейчас там собирают люди. Безусловно, есть межнациональная напряженность между двумя народами. Это есть. Но есть и глубокая социально-экономическая и политическая подоплека у этой проблемы. Сейчас там, так сказать, представители Института проблем глобализации сейчас там находятся на месте. И они разберутся, и краткую сводочку ситуации я вам расскажу. Но на Кавказе уже начинает очень серьезно искрить. Потому что когда в самом благополучном регионе Северного Кавказа 12-летние подростки устраивают теракт, да, это не только про пропаганду запрещенного в России исламского государства, это еще и про определенную социально-экономическую ситуацию, в частности, про бесперспективность, по крайней мере, светской жизни. Давайте еще звоночек примем. Александр, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, день добрый.
Здравствуйте.
С удовольствием слушаю ваши передачи. Спасибо вам, что вы бываете в эфире. А у меня вопрос. Читаю вашу страничку в интернете, и как-то попалась мне там статья, где вы говорили, что одна из проблем страны, ну, не совсем проблем, отсутствие идеологии. Но идеологии не в плане там коммунистической, там капиталистической, а идеологии как понимание общей цели, если правильно понимаю, у страны. Могли бы вы ее сформулировать, если можно, Михаил Геннадьевич? Спасибо.
Вы знаете, у нас сложился в обществе синтез социальных ценностей, патриотических ценностей и демократических ценностей. Мы хотим жить здесь. Мы хотим жить так, как хотим мы, так, как привыкли мы жить. Мы совершенно согласны уживаться друг с другом, при том, что при условии, что никто не будет нам мешать и навязывать свои правила. И мы хотим жить здесь с европейским уровнем комфорта, со староевропейским уровнем комфорта, сейчас он уже снижается, и староевропейским уровнем достатка. Да, это безусловно. Это то, что объединяет нас всех. Мы хотим быть передовыми, мы страшно интересуемся технологиями, но, к сожалению, у правящей тусовки сложилась другая идеология, что пока нельзя вывести из России все ее деньги, но эти деньги не должны служить России. И эта идеология пока нашу страну, насколько я могу судить, подавляет. Вот наиболее обоснованное объяснение поведения нашего правительства представляется признание лживости официальных заявлений об отсутствии средств в бюджете, потому что данные правительства опровергают все это. И об отчаянной нужде в дополнительных доходах это тоже производит впечатление лживости этих официальных заявлений. И категорически и либералы, которые управляют социально-экономическим блоком, категорически не хотят направлять накопленные средства налогоплательщиков на благо России. Я думаю, что в этом они вполне солидарны со значительной частью силовиков, потому что если бы этой солидарности не было, то экономическая политика была бы другой, состав кадрового правительства и Банка России был бы другой. Так что здесь скорее речь идет не о противоречии между либералами и силовиками, которые просто грызня за власть. Здесь есть противоречие, здесь есть общее противоречие правящей тусовки и России, ее объективных интересов. Эта ситуация длится с 2004 года, но вал разрушительных и необоснованных социально-экономических новаций, который поднят после триумфального переизбрания Путина, и который уже дискредитировал власть как таковую, позволяет предположить приближение транзита власти. Скорее всего, этот транзит будет внезапным, весьма вероятно разрушительным и очень и очень болезненным. И на самом деле это очень скверная и очень плохая новость. Потому что, как бы, если говорить совсем простыми словами, люди, которые разрушают нашу жизнь, прекрасно знают, что они делают. И они хотят дезорганизовать, устроить здесь хаос, устроить здесь революцию, чтобы вернуться к власти, как в 90-м году.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете.
«По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, вот знаете, вот далеко не все со мной согласны. Вот великий Немой пишет. Выборы в Приморье еще больше укрепили доверие к выборам. И я бы добавил, и подняли это доверие на небывалую доселе, даже во времена советской власти, высоту. Ярослав из Твери. После ухода Путина начнется правление бояры, будет полная вакханалия. Ярослав, уважаемая, почему же будет? А что ж у нас сейчас-то, по-вашему? Конечно, не полная, нет, есть на самом деле только одна абсолютная ложь. Абсолютная истина не бывает, абсолютная ложь есть, она одна. Что хуже не будет, будет. Но сейчас тоже вполне достаточно. Вот, например, в Госдуме предполагается ввести алименты по нетрудоспособности для людей предпенсионного возраста с 55 до 60 лет. Причем внесли серьезные думаки, серьезные депутаты во главе с господином Крашенинниковым, «Единая Россия». То есть, скорее всего, пройдет, первое чтение уже прошло. То есть, если человек предпенсионного возраста, нынешнего пенсионного, нетрудоспособен, или не может найти себе работу, то его содержать обязаны дети. Или там бывшие жены и так далее. Ну, по полной аналогии с детьми, которых бросили их родители. На самом деле, на бытовом уровне у нас, как правило, это так и есть. Потому что выжить на пенсию нельзя. И если дети могут зарабатывать хоть что-то, то они помогают своим родителям. Я видел довольно много молодых людей, которые один сын или одна дочь, зарабатывали они немного, содержали на свою небольшую зарплату еще и своих родителей. И, в общем, это их ломало и подкашивало, потому что у них не оставалось сил на свою жизнь. Вот, так что моральный долг иногда бывает и слишком тяжелым. Но ведь далеко не у всех детей есть деньги даже на себя. У нас многие семьи сейчас живут за счет пенсионеров, на самом деле, по-прежнему. И, в общем, ситуация очень простая. Государство не хочет помогать тем, кто платил ему пенсионные взносы, и перекладывает ответственность за их содержание на их детей. То есть эти действия ведут к одному. Они делают абсолютно бессмысленным вообще уплаты пенсионных взносов. Это просто лишается смысла. Как с учетом того, что происходит в федеральном бюджете, лишается смысла, вообще говоря, и уплата налогов. Как это не прискорбно для меня, как для экономиста. Давайте примем еще звоночек. Да, Фарид, вы в эфире, говорите.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. В связи с предстоящей пенсионной реформой, да, работающие пенсионеры начали увольняться, потому что работающим перерасчет по пенсии не идет. Стоит ли нам этого бояться или нет ли?
Вы знаете, надо смотреть детали. Вот здесь я не скажу, надо смотреть детали, и торопиться не стоит. Нужно внимательно следить за ходом этой реформы. Еще о вакханалии, которая происходит уже прямо сейчас. У нас в Москве есть такой Дмитровский парк. Он малоизвестен, он в спальном районе, но он хороший был, удобный, люди им пользовались с большим удовольствием. 8,4 гектара леса. Ну и там когда-то был госпиталь, потом госпиталь ликвидировали. В общем, люди пользовались этим парком. Его отдали под застройку компании ПИК. А дальше оказалась ловушка. Потому что по нормативам градостроительства, которые все-таки в Москве соблюдаются, надо дать должное. Надо столько же по площади включить в природный комплекс. Причем не вообще в Москве, а именно в Северном административном округе. И вот начальник управления градостроительства... градостроительного регулирования в Северном административном округе Москомархитектура, господин Пахомов, СС, официальным письмом отвечает жителям, что в природный комплекс для отдыха включены, вы не поверите, Бусиновское и Черкизовское кладбище. Я цитирую. Таким образом, новые объекты природного комплекса Северного административного округа обладают большим природоохранным и рекреационным потенциалом, что позволит организовать их использование для более качественного отдыха жителей района. То есть господин Пахомов, реально серьезный чиновник, на официальном, это начальник управления градостроительного регулирования Северного административного округа Москвы в Москомархитектуре, СС Пахомов, на официальной бумаге с номером, все это выложено в интернете, пишет: дорогие друзья, мы у вас забрали парк, и теперь извольте гулять по кладбищу. Знаете, как в старом анекдоте, мальчик ночью идет по кладбищу, дрожит весь, страшно, и какой-то мужик сидит, курит. Подходит, говорит: дяденька, доведите меня до ворот, а то я боюсь. Да нет проблем, пойдем, провожу. Провожает он этого малыша. Малыш ему на прощание говорит: спасибо, дяденька, огромное. А то я, знаете, я так мертвяков боюсь. И вот по анекдоту ему этот мужик отвечает: а что нас бояться-то? Вот мне прям захотелось добавить: а что нас бояться же? Бояться-то? Мы же не сотрудники мэрии города Москвы. Вот ситуация на самом деле омерзительная, отвратительная, но я понимаю, вы мне пишете, что я тут нагнетаю и все остальное, поэтому давайте посмеемся. Зампред Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов, тоже фамилия известная, человек не стесняется своего имени, предложил наказывать правонарушителей, заставляя их, человек из ЛДПР, когда я дочитал до этого места, я подумал, ну там какие-нибудь принудительные работы на благо общества. Ну, всякие средневековые ужасы начали лезть в голову, но человек оказался абсолютным гуманистом. Заставляя правонарушителей смотреть плохие российские фильмы. Так и хочется сказать, в связи с этим вспоминается анекдот, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» отказалась брать на себя ответственность за налоговый маневр, вызвавший подорожание бензина, рост НДС, ослабление рубля и другие элементы социально-экономической политики правительства Медведева и Банка России Набиуллиной. Не такие уж мы и террористы, смущаясь, заявил официальный представитель. Но это анекдот, который все знают, все его, так сказать, рассказывают друг другу, только в социальных сетях не надо его ставить. Потому что все зависит от региона у нас. Но вот Борис Чернышов, тем не менее, вполне разъясняет свою позицию. Иногда смотрю некоторые фильмы, которые выпускают в России. Это действительно мучение. Можно внести в административный уголовный кодекс наказание отечественными фильмами. Особенно с участием наших комиков. Можно привязывать нерадивых людей к стульям, чтобы они смотрели, сказал Чернышов. Ну, если это не розыгрыш, не шутка, хотя это в нормальных новостных, нормальных новостях, так и хочется сказать, ответить цитатой из классика: «Господа, вы звери! Вы звери, господа! Ну как же так можно?» Хотя, на самом деле, в отношении сотрудников Министерства культуры, которые финансируют эти фильмы нашими с вами деньгами, потому что у бюджета нет своих денег, у него есть только наши деньги. Мера, предлагаемая товарищем Чернышовым, представляется мне вполне оправданной. Я думаю, что если эту меру применить сотрудникам Министерства культуры, ну, хотя бы в течение 2 месяцев, качество фильмов, которые начнут выходить, ну, с государственной поддержкой, вырастут просто вот на глазах. Хотя, с другой стороны, может быть, качество упадет, потому что уровень вкуса сотрудников Министерства культуры упадет ниже плинтуса до уровня вкуса создателей этих фильмов. Так что на самом деле дело рискованное. Ну а об экономических событиях и в целом о проблемах нашей жизни мы с вами поговорим еще в следующую пятницу. Не переключайтесь, неделя пройдет быстро!
Деньги с Михаилом Делягиным. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это главтема.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном, о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.